Итак, значит, насколько динамично развивается это направление, я думаю, всем очевидно, что оно и будет продолжать так же динамично развиваться. И вы еще на своем веку увидите много различных устройств, о которых даже сейчас фантазировать не можете. А потом через пару десятков лет просто будете их применять и удивляться, как же это раньше до такого люди не могли додуматься. Итак, третье управление. Ну, здесь можно перечитать, но все, что связано с технологиями, с развитием техники, поскольку это понятно, мы их не пишем. Здесь теоретическая информатика как бы совсем область вам непонятна, поэтому перечислили. Программирование, скажем, да, безусловно, программирование – это одна из областей Мильки. Одна из областей, которых именно информатика занимается. И динамика в этой области такая же. Если первые машины могли обслуживать только специалисты, а общение с ЭВМ шло на машинном языке, в нулях и единичках. Многие бы из нас сейчас могли бы вести диалог с компьютером, если бы все нужно было делать в виде машинных команд, в виде нулей и единичек. Я думаю, что никто бы, да, не отвалил. А потом появились языки программирования. И еще в 80-х годах, вот когда начали появляться первые персоналки, персональные компьютеры, а операционная система там практически отсутствовала, а был вшит интерпретатор языка BASIC. То есть общение с машиной велось на языке BASIC. Все команды на BASIC, все, что нужно, изучайте BASIC. Ну, или были другие операционные системы, тоже, например, где тоже общение шло в виде команд, которые понимает эта дисковая операционная система. Тогда тоже что-то не особо широкое распространение получили персоналки, и только когда благодаря программистам был разработан широкий класс приложений, которые нужны пользователям для работы с текстом. Текстом работают практически все в разных конторах. Для вычислительных операций это электронные таблицы. Вот когда появились эти приложения, вот тогда персональные компьютеры действительно стали появляться не только у программистов в качестве игрушки домашней, но и широко стали занимать свое место в обычных офисах. То есть офисные работники стали использовать компьютер. И, естественно, никогда бы не стал компьютер так распространен, если бы им пришлось изучить для этого язык программирования. Они специалисты в своей отрасли, и быть программистами еще как дополнительно для того, чтобы на компьютере работать, естественно, никого это не радовало, и никто бы этим не стал заниматься. Только благодаря тому, что разработано огромный класс программного обеспечения, то есть программисты написали на различных языках программирования эти программы, которыми вы можете пользоваться. И каждый себе найдет ту востребованное приложение. Вот там несколько месячного ребенка до какой-нибудь старушки. Да? Все что-то себе интересное найдут на компьютере, при этом не зная программирования, не зная особых тонкостей устройства вычислительной техники. Вот это все скрыто за дружественным пользовательским интерфейсом, который тоже разработан и запрограммирован программистами. То есть очевидно, что без программирования тоже информатика не может существовать в том виде, в каком она сегодня есть. Что здесь программирование, какие направления? Естественно, здесь разрабатываются различные языки программирования. Языки программирования. Но также эволюция идет и в методах программирования. То есть каким образом методы, если вы не написали методы, я бы написала парадигмы. На первом месте парадигмы и методы. Если написали методы, пишите методы и парадигмы программирования. То есть каким образом программировать? Программирование. То есть все это тоже меняется не так быстро, но периодически. Значит, поскольку мы с вами говорили о том, какую роль играет сейчас компьютер в нашем современном обществе, что там от младенца буквально там несколько месяцев ребенку кнопки научился нажимать, дали ему iPad, и все, больше ему ничего не надо. Там одна кнопка на iPad. Все остальное трогай экран и исследуй. Вы, кстати, на YouTube не видели, ролик такой есть, там ребенок, наверное, 5 месяцев, то есть еще ходить не умеет, ползает, а ему дали журнал, картинка какая-то красочная, он тыкает эту картинку, ничего не происходит, он начинает ее растягивать, уменьшать, опять же ничего не происходит, просто кнопка еще выбрасывает ее. То есть ребенок, который поработал на iPad, уже не воспринимает обычный печатный какой-то журнал. Интересно, это неинтересно для него, нет никакой интерактивности. То есть информатика в обществе, да? Прочно заняла свое место, и это место будет только увеличиваться. То есть вот влияние информационных технологий и вычислительной техники на жизнь каждого человека, оно будет только возрастать. Это влияние будет только возрастать благодаря тому, что будут и устройства развиваться, и технологии информационные тоже будут развиваться. Это повлияет и на процесс образования. Вот вы все-таки по бакалавриату по направлению педобразования будете работать в школе. То есть вам неизбежно придется искать новые методы, потому что вот вы, когда вы где-то в 90-х годах, да? Тогда еще компьютеры не так широко использовались, тем более с детьми в образовании. То есть компьютер – это что-то настольное было. То есть чтобы получить доступ к информации на компьютере, нужно было прийти домой или там в какое-то помещение, где эти стационарные компьютеры были, включить его, еще там программное обеспечение. Не везде интернет был, он только развивался. То есть вы еще, когда росли, книга для вас играет большое значение, да? То есть вы читали книги, вы информацию получали из книжных источников. Сейчас дети, которые растут, они информацию больше получают из электронных источников, тем более родители покупают им эти айпады, планшетники, у которых большой образовательный потенциал, главное, чтобы там все правильно было настроено и стояло, чтобы они не уходили в сторону, а работали с теми приложениями, которые помогают им развивать те или иные психические процессы и учат их чему-то. Тогда все, как бы это как создание среды. Вот ребенка главное поместить в развивающую среду. Если вы слышали, это еще предложила Мария Монтессори в 19-м, по-моему, веке. Такая была итальянский педагог. А она работала с детьми, которые считались отсталые. Умственно отсталые, с ними никто не занимался. А у нее была такая новая идея, что нужно создать для ребенка развивающую среду, и тогда эта среда поможет ему развиться, и он не только догонит, но и опередит своих сверстников, так называемых нормальных детей. И она это воплотила в жизнь, работала с детьми, там либо это брошенные были дети, либо дети рабочих, ну, сами понимаете, 19 век, рабочие кварталы, что из себя это представляют, какие родители, какие интересы. И вот эти дети, они действительно у нее обогнали сверстников, которыми занимались родители, с которыми занимались там гувернант, потому что среда, она действительно развивает. А там просто у нее на полочках расставлены различные материалы, там можно переливать, пересыпать, там разные гирьки, разные геометрический материал. И вот если ребенок это берет, то просто учитель об этом рассказывает, как с этим, что делать, и ребенок тем самым вот познает окружающую среду и учится взаимодействовать с этими предметами. А здесь получается, если мы берем тот же планшетник, развивающая среда гораздо будет больше, чем вот просто те пособия, которые поставлены на полочку, да? Насколько она расширяется. То есть ребенок может смотреть различные подборки по животным, смотреть, как устроено животное, одновременно закреплять это. То есть на самом деле в образовании уже сейчас происходят большие перемены, а уже когда вы через 5 лет выучитесь, и к вам придут вот эти новые дети, и если вы будете их точно так же посадите за парты, будете пытаться учить так, как вас учили, вы увидите, что что-то у вас не работает. Уже сейчас многие учителя жалуются на то, что как-то что-то дети не слушаются, что-то им неинтересно. Ну, потому что методы устарели, уже вы не такие, какими были дети 20 лет назад. А когда вы придете работать в школу, дети не будут такими, какими вы были в детстве. То есть нужно меняться, потому что меняется вся окружающая среда. И это в частности, не только, но в частности, потому что таким образом действует информация, информационные технологии, учительная техника. Она меняет мир. То есть вот мы сейчас говорим об информатике в обществе. Если говорить о так называемых информационных революциях, вот как вы думаете, с чем можно сравнить то, что компьютеры стали использоваться для обработки информации? С чем это можно вот в эволюции человечества сравнить? С какими еще значимыми событиями? То есть это вот называется информационная революция. Когда еще такие скачки были в эволюции человечества сделаны?
Промышленная революция.
Ну, промышленная революция. Это как бы революция в отношении, да. А вот здесь именно с информацией связано. То есть вот, ну я вам просто подскажу. То есть вот использование компьютеров для обработки информации, то есть вот, вот этот процесс информатизации общества, да, его сравнивают, то есть такое же значение отводят, как появление письменности, то есть это тоже информационная революция, когда люди долгое время могли передавать только хоть устные какие-то знания. А это значит, что носитель информации был человек. Соответственно, то, что какие-то искажения были, они так и передавались. И вот эти все традиции, мифология, сказки и так далее, это как раз вот они господствовали в обществе, как, у которого нет письменности. До сих пор есть народы, племена, да, которые не имеют письменности, прекрасно существуют, но кто бы хотел жить в таких условиях, каких они существуют, вряд ли, да? То есть письменность — это вот такая первая ступенька, это первая информационная революция, когда можно, человек может свои знания записать и оставить потомкам. Но все-таки писать вот достаточно трудоемкий процесс. Возьмите «Войну и мир», да, и прикиньте, за сколько бы дней вы переписали этот роман. Сделали бы
долго. Там реально.
И сколько бы вы за жизнь смогли написать таких книг, да? И прикиньте, сколько людей на Земле, да? То есть ясно, что письменность — это, конечно, большой скачок вперед, но когда книги были рукописные, они все равно были доступны лишь небольшому ограниченному числу людей, потому что они были страшно дороги. Ну вот на Руси, например, книга стоила столько же, сколько деревня со всеми там крестьянами.
Господи.
То есть книгу могли себе позволить только очень богатые люди, ну или монастыри, поскольку тоже у них были на эти деньги, они собирали библиотеки. То есть книга долгое время была недоступна широкому кругу людей, поэтому грамотность непонятно, для чего быть грамотным, если книгу нельзя было прочитать. То есть вторая революция, она связана с появлением книгопечатания, появлением печатного станка. Это как раз вот был сделан прорыв такой, что знания стали более широко доступны, и больше людей, которые овладели бы грамотностью, смогли получить доступ к источникам информации, то есть к этим знаниям. А вот появление компьютера, да, информатизация общества также считают такой ступенью в развитии общества. Ну и действительно, вот смотрите, 100 лет назад, когда компьютеров не было, да, но уже появился там телеграф, который связал, вообще появление такой телеграфной связи уже было целым событием, люди вдруг осознали, что оказывается живут на одной земле и как бы не разделены территориально, когда вот телеграфная связь связала различные континенты, и новости доходили из той же Австралии или Африки, да, до Европы буквально за несколько часов, свежие газеты. То есть это было просто сенсационно в свое время, и люди осознали, что, как оказывается, мир невелик, и можно разговаривать. Но это были средства массовой информации. Это были потом радиосвязь, потом это было телевидение, когда уже видеокартинку можно посмотреть, как, например, живут люди в той или иной стране, да, получить представление, чем они отличаются от нас. То есть вот эти все средневековые представления, вот когда вы читаете какие-то средневековые там романы, да, вот рыцарь пошел на дракона, да, все верили. Почему? Да потому что дальше 100 километров от родного дома никто не ходил. Во-первых, непонятно зачем, да и страшно вообще. А книг не было, информации не было, отсутствие информации рождало такие вот легенды рождал такие мифы, что вот там где-то за горами и уже и люди с рогами живут, и великаны там есть, и драконы, и так далее. Ну, если не такое вот средневековое представление, то какие-то тоже суеверия, различные мифологизированные представления, они еще сохранялись 100 лет назад. То сейчас, вот когда появились телевидение, радио, уже таких людей практически не осталось. Но все-таки телевидение, радио — это средство массовой информации. Вы не можете посредством телевидения, радио разговаривать с конкретным человеком, общаться, узнать, что конкретный человек думает. Все это проходит через фильтр цензуры, да, накладывается здесь. А вот благодаря компьютерам и, главное, сетям глобальным, которые появились, теперь у вас есть возможность связаться с любым человеком и непосредственно с ним поговорить, не через посредников, да, не узнать, как раньше все шутили, была такая передача «В мире клуб путешественников», да, и вот шутили, что вот мы видим мир глазами Сенкевича, там, бессменного ведущего. То есть видеть мир не чьими-то глазами, а непосредственно почитать блоги тех людей, которые живут в различных странах, о чем они думают, какие у них проблемы. И оказывается, что не так уж сильно они отличаются от нас, и вся вот эта идеология, она уходит. То есть люди стали намного ближе друг к другу, и у них появилась возможность общаться не через кого-то, а непосредственно друг с другом, через тот же скайп, который позволяет совершенно бесплатно связываться с людьми, находящимися на другом конце света. И сейчас многие языки иностранные изучают таким образом, просто договариваются с носителем языка. Ты мне, я тебе. Ну, русский язык, конечно, и не востребован. Но все равно можно там как-то найти. То есть совершенно новые люди по-новому стали общаться. Общение для них стало значимым. И как вы можете о себе рассказать, да, вот это ведение блога такого, дневника, который может каждый почитать, это тоже очень сильно влияет на сознание. То есть сознание, и ваше сознание уже отличается от сознания тех людей, которые жили 30-40 лет назад. И постепенно все это тоже незаметно. Технологии, которые вы используете, будут менять вашу психологию, будут менять ваше сознание, а уж тем более сознание детей, которые уже родились в этом мире, и для них эти технологии — это их окружающий мир, они его изучают, они его быстрее познают, для них это вообще все естественно, нежели когда во взрослом возрасте те или иные технологии осваивают. То есть все это огромное имеет влияние как на отдельного человека, на его психологию, на его развитие, на его жизнедеятельность, так и на общество в целом. Поэтому, конечно, вот эта область, информатика в обществе, она такая интегрированная, тут не только специалисты и информатизации, то есть вот информатика в обществе — это в основном те вопросы, которые связаны с информатизацией, чем это оборачивается для различных людей. Тут и психологам, и социологам, и педагогам, да, тоже есть над чем работать, тоже есть над чем думать. Итак, дальше. Ну, обычно выделяют еще информационные системы. Информационные системы. Здесь как раз можно говорить о том, что информация, которая накоплена в мире, да, благодаря тому, что вычислительная техника, компьютер используется для хранения, обработки, а главное для поиска этой информации, тоже играют большую роль. Вот если, ну как мы уже такой пример приводили, 20 лет назад вам дали задание написать какой-то реферат. Вы пошли в библиотеку. Вам нужно найти из разных книг по какой-то определенной теме. Сколько бы у вас на это времени ушло? Ну, потому что надо взять книгу, надо ее хотя бы по диагонали пролистать, да, выбрать, а вот здесь еще что-то похоже, да, что-то мне может пригодиться в закладочке, все это углубиться в чтение, а потом нет, это оказывается ничего не надо. То есть времени на это уходит масса, да? То теперь мы входим в поисковую систему, делаем запросик. А дальше, конечно, огромное количество страниц. Но уже можно, не входя на страницу, оценить, насколько там нужно для вас информации. То есть процесс, организация вот этих информационных систем, которые являются хранилищем информации, предоставляют не только возможности по хранению и обработке информации, а главное, они организуют быстрый поиск информации, позволяет вам быстро найти нужную для вас информацию. И не случайно современное общество, постиндустриальное, больше называют информационным. Потому что благодаря этому роль информации, она существенно возросла. Конечно, раньше информация тоже играла большую роль, безусловно, но не настолько, как в современном обществе. И это именно благодаря тому, что компьютеры позволяют организовать вот этот быстрый поиск информации и обработку. То есть вот если оценить, какой огромный массив знаний даже в интернете есть, да? То есть можно сравнить интернет как со всемирным таким общеземным банком знаний. Конечно, там помойки много, люди, к сожалению, не только знания туда складывают, но и всякую ерунду. Но даже если это не учитывать, то просто имея доступ в интернет, вы можете узнать столько, получить столько информации, сколько раньше не могли получить, придя в библиотеку. И причем быстро, оперативно, не просматривая огромное количество шкафов книг. То есть информация сейчас ценится именно, если вы имеете к ней оперативный и быстрый доступ. То есть чем быстрее вы получили нужную информацию, тем, значит, лучше организована работа информационной системы. То есть это тоже такое очень важное направление. Тем более, что такие базы данных создаются буквально везде, и сейчас уже, куда бы вы ни пришли, там в РЭО, в ЖЭК, там и в прописке, и в ГАИ, и в школах, и в детских садах, и везде вот эти огромные базы данных, распределенные, то есть они на разных серверах хранятся, эти серверы объединены в сети, получается единая такая база. И доступ к этим данным быстрый, оперативный, и таким образом информация становится доступна. Благодаря тому, что у нас мобильные телефоны, это на самом деле коммуникаторы, которые позволяют быстро выходить в сеть, да, с любого места, вы можете, находясь там, в лесу, да, в походе, в городе, в автобусе, в метро, быстро получить нужные вам сведения. То есть вот оцените. Вдумайтесь, насколько это меняет вообще отношение человека к информации и дает ему дополнительные возможности. То есть все под рукой, в кармане. Достали мобильник из кармана, сделали запрос, и все, у вас уже вся информация. В нужном месте, в нужное время. Раньше это было просто невозможно. Это просто какая-то сказка была. Это вот как, если бы сказку сочиняли бы, что вот какой-то джин, да, сидел бы у вас в кармане и подсказывал бы вам все, что вам нужно. То есть это действительно из области сказок. А сейчас мы этим пользуемся, и наша задача использовать это как можно эффективнее и оптимальнее. Итак, информационные системы понятны, да, это огромные базы знаний, базы данных, которые обеспечивают вам хранение и поиск информации. Значит, шестое направление, ну, кибернетика. Можно, в принципе, отнести к теоретической информатике, но мы выделим, потому что одно время, где-то вот в 60-х годах, кибернетика, даже вот это слово, использовалось чаще, чем информатика. То есть кибернетика была наукой, развивалась, но потом она ушла уже просто как одно из направлений информатики стала. Значит, чем занимается кибернетика? Кибернетика занимается системами управления или кибернетическими системами. Системами управления или кибернетическими системами. В кибернетике, проанализировав, каким образом происходит управление, да, любым живым организмом. Ну, здесь имеется в виду, как он подстраивается под окружающую среду. Да? То есть каждый живой организм, чтобы выжить, имеет рецепторы, которые помогают ему считывать информацию из окружающей среды. Необходимую информацию. Температура. Ну вот если мы возьмем какую-то амебу, да? Ну, она получает какую-то температурную информацию, питание, то есть это энергетическое, на что еще реагирует, на свет, да, то есть все, что ей необходимо. В зависимости, то есть информация через эти каналы поступает в систему. И в зависимости от этой информации амеба меняет, ну, реагирует на эти данные так, чтобы остаться в живых, выжить. То есть вот на самом деле любой живой организм кибернетика рассматривает как систему управления, самонастраивающуюся, с обратной связью, потому что какие-то изменения происходят в этой системе, и этот организм отслеживает, помогли ли эти изменения или не помогли. То есть всегда вот эта подстройка тонкая идет. Именно поэтому все живые организмы проходят процесс эволюции постоянной и приспосабливаются к изменяющимся условиям окружающей среды. То есть вот кибернетики, проанализировав, формально подошли к этому процессу и выяснили, что все равно кем управлять, живым организмом, роботом, там, предприятием, заводом, все имеет одни и те же законы управления, и потоки информации, которые идут на входе и на выходе, точно так же можно рассматривать как и, подчиняется единым законам, и поэтому управляющие сигналы, которые мы посылаем как живому организму, так и роботу, в принципе, по одной схеме будут действовать. То есть вот такие вот автоматизированные системы интеллектуальные, они вот сначала разрабатывались кибернетиками, а потом перешли в область искусственного интеллекта. искусственного интеллекта. Ну, понятно, что ученые, которые в этом направлении работают, ставят свои задачи создания искусственного, то есть автомата, который бы способен был повторить процесс, творческий процесс мышления человека. Естественно, пока эта задача не реализована, но чтобы ее реализовать, здесь идет сотрудничество с психологами, потому что, естественно, кто у нас является как бы на вершине интеллектуального развития? Да? Конечно же, человек. У них есть интеллект, но он не настолько развит, не настолько позволяет им творчески проявлять себя, насколько это у человека. Поэтому изучаются психические процессы, это процесс мышления, там, процессы как памяти, восприятия, для того, чтобы проанализировать это, смоделировать их уже как бы искусственно, создавая вот такого робота. Ну, то есть обязательно должны быть какие-то датчики, которые будут информацию получать, датчики, которые информацию будут выводить. То есть именно анализ живых организмов и дал возможность вот создания таких вот устройств технических, которыми мы с вами пользуемся. Но это, естественно, не предел, и работа продолжается. Причем искусственный интеллект, он не исчерпывает в той области, что нужно вот прям создать какого-то терминатора, да, который будет мыслящим существом, но оставаясь при этом роботом. Да? Здесь также ставится задача создать интеллектуальные системы информационные, да, то есть базы знаний, с которыми бы вам удобно было общаться, то есть которые бы интеллектуально обрабатывали ваш запрос и максимально близко давали на него ответ. Это так называемые экспертные системы, так они называются, потому что в своем поведении моделируют работу эксперта, специалиста. То есть те поисковые системы, которыми вы пользуетесь, они далеки от идеала интеллектуального поиска. То есть, когда вы даете поисковый запрос, здесь, конечно, от вас многое зависит, надо правильно выбрать поисковые слова. Но и когда вы получаете ответ, не всегда там то, что вам нужно. Иногда просто синонимы это слова, да? Конечно, сейчас делают попытки совершенствовать этот поиск. Ведется, ну, Google, например, да, он предлагает оказывает пользователя хранить информацию. Ну, куда вы заходите, что вы смотрите, да, ну, такую вот картину, портрет пользователя. Соответственно, когда вы формируете поисковый запрос, накладывать на это вот эти данные о вас и делать более ответ уже более подстроенным именно для вас. То есть если вы врач, да, и ищете, например, по поиску рак, да, то вам будет выдано что-то про болезнь. А если это биолог какой-то, то, скорее всего, про вот этого... рак, который обитает в реке. То есть это направление развивается и уже используется, но также это направление используется в различных базах знаний по тем или иным отраслям, когда вы запрашиваете у компьютера, задаете тот или иной вопрос и получаете конкретный ответ. Ну, это в основном, например, используется для формализации какой-то работы, то есть вот работа специалиста расписывается буквально там до микрошагам, и новый работник, который приходит, задает, что мне делать после этого, и получает там конкретно ответ. То есть вот в таких частных случаях эти экспертные системы достаточно успешно используются. Так. Ну и 8 можно поставить, ну, на точке, потому что это, естественно, еще не все. Это мы рассказали только о самых наиболее значимых областях. Ну, расширился у вас взгляд на эту науку. То есть вы увидели, насколько широка она. И тут не только математики, информатики, тут и техники, тут и психологи, тут и социологи, и даже педагоги тоже могут найти свои места.
3 минуты осталось. Спасибо большое. Спасибо.